вот примерно такие звуки у нас на стадионах в эти дни раздавались в разных городах нашей страны. Сейчас с нашим звукорежиссером Николаем Котовым смотрим по нашей русско-бомбардирской привычке канал Евроньюз, и там принимается португальский бюджет. В общем, что-то на галерке происходило, но, конечно, не как на Ярославском стадионе, где играли Шинник и Спартак, но, в общем, тоже бурно. Во всяком случае, что-то сверхотуры швыряли. Это, между прочим, депутаты цивилизованной страны. Я вас приветствую. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». 23 часа, ну и почти уже 10 минут. Программа политических «Русский бомбардир». Бомбардир сегодня будет один. То есть я, Антон Орех, ну и Николай Котов, конечно, наш верный, так сказать, подносчик снарядов для бомбардиров, будем постреливать. Ну, коль скоро я один, друзья мои, так что готовьтесь, пододвигайтесь поближе к своим всяким приборам, гаджетам. Писать вы можете в Twitter аккаунт «Вызван», смс плюс 7-985-970-45-45, эфирный телефон 7495-363-3659. Ну, завсегда-то и наши, конечно, вот граждане из Соединенных Штатов Америки, из Канады, из Австралии, из Владимира из бани. Вот все эти люди. Вот Владимир в бане. Вот, все. Наши все люди на месте, бомбардиры, значит, нам есть кого оббомбардировать. Я буду сегодня с вами беседовать. Никаких специальных вопросов, я так подумал, вот так искусственно придумывать я это не хочу. Мы будем с вами обсуждать вот всякие ситуации, которые происходят. Просто вы будете мне звонить и делиться своим мнением о том, о чем я буду говорить. Вот я буду говорить, а вы будете делиться своим мнением по той же самой проблеме. Я думаю, что у нас с вами так разговор может получиться даже интересней. Знаете, я начну с хорошей новости. Ну, по крайней мере, необычный подход. Вот в преддверии космического этапа эстафеты Олимпиады в Сочи, должен же факел выйти в открытый космос, вот совсем-совсем скоро, директор завода вот этого, который производил факелы, может подать в отставку. Ну, или его в отставку отправят. Во время эстафеты по территории России было зафиксировано, как считается, уже 44 случая, когда факел был неисправен. При этом Красноярский завод точной механики и нестандартного оборудования «Вариант 999», вот так как он называется, где факелы были произведены, официально комментариев по поводу ситуации не давал. Но, ссылаясь на информацию источника, телеканал «Дождь», знакомой ситуации, сообщает, что Георгий Чихачев, который является вот этим гендиректором завода, может уйти в отставку, если погаснут 2% произведенных факелов. Но «Дождь», правда, немножко напутал, они сообщают про 15 тысяч факелов, на самом деле их 16 тысяч факелов, но, соответственно, должно погаснуть не менее 300 факелов. И таким образом сейчас, собственно, запущен обратный отсчет. Вот если из 300 вычесть 44, то у этого, ну, тут, друзья, правда, и тут немножко маханули, но неважно. В общем, 256 факелов должно еще погаснуть, чтобы ушел в отставку генеральный директор Красноярского завода, который их выпустил. Знаете, мне кажется, это нововведение очень полезным и очень интересным, потому что, по крайней мере, оно задает четкие границы. Вот, говорит, до каких пор будет твориться такое-то безобразие в нашей стране, там, взорваться трубы зимой, там, ЖКХ, и что-нибудь там облупляться, падать, выходить из строя, до каких пор будут брать взятки, до каких пор полиция не будет ловить преступников. Ну вот, спрашивают, до каких пор, и как бы, ну, хотят вот узнать какое-то конкретное число, дату, какой-то рубеж. А вот здесь, с заводом, который выпустил факел, устанавливается вполне конкретная, вот, очень измеряемая вещь. Вот 44 факела погасло, но это не беда, еще погаснет 256, и ты, парень, отправляешься в отставку. И вот что ты хочешь вот в этот момент, то и делай. Хочешь, сам бегай с зажигалкой ЗИП за этим факелом, и вот как бы его поджигай, спасай таким образом свою репутацию, репутацию предприятия, эстафеты. Вот, мне кажется, это очень интересное начинание. Вот можно увольнять какого-нибудь ЖКХ-ного деятеля. Сегодня у нас, кстати, чуть ли не целое министерство, как я вижу, организовали. Прорвало 3 трубы на вашем участке. Все, до свидания, дорогой товарищ. Произошло у вас там сколько-нибудь ДТП в районе. Вот все, гуляй, свободен. Или в армии, не дай бог, во время учения или где-то там вследствие неуставных отношений или чего-нибудь погибло столько-то солдат. Все, до свидания. Вот у нас до сих пор был установлен только некий порог по введению национального траура. То есть погибло не менее 100 человек в результате теракта, аварии, катаклизмы, техногенной катастрофы. Вот тогда у нас траур. 99 человек, ну, мы так вот подумаем. 100 — это все, это уже черные ленточки, негромкая, тихая музыка. Вот тогда да. И тут вот это очень хорошая, конечно, история. С факелами мне понравилось, поэтому теперь вот судьба господина Чихачева, она вся полностью в руках этого факела. Острословы наши обнаружили поразительное сходство ну, это вообще говорит, что это перо жар птицы, этот факел, обнаружили поразительное сходство с буквой «Р» на эмблеме русской водки. Вот русская водка, наш хрестоматийный напиток. И действительно, знаете, ну, абсолютно один в один. Вот факел и вот эта буковка «Р» где-то, наверное, вот на подсознательном уровне что-то, что ли, у нас откладывается как-то. Кто-то вот рисовал дизайн, думал, может быть, он и не имел ничего в виду, но как-то что-то всплыло. Вот почему-то жар птицы до боли была похожа на, как говорят у нас, что не делай, получается, автомат Калашникова. Ну, а тут вот как не делай факел получился, у нас Russian водка. Хорошая история на эту же тему, вот буквально сегодня она развивалась, что касается банкноты. У нас на сайте есть два взаимопротивоположных мнения. Блогер Мальгин и блогер Варламов. Значит, блогер Мальгин так посмеялся над художником, который, ну, фактически срисовал из общедоступного банка фотографии, взяли фотографию, сдули оттуда сноубордиста и с гордостью, растрезвонив, с помпой, значит, поместили его на вот эту вот нашу олимпийскую банкноту. Вот выяснилось это всего за сутки. Блогер Варламов парня защищает и показывает, ну, как бы изначальный его проект, который действительно не очень похож на эту фотографию. Потом ее доработали какие-то умельцы там в Госзнаке или кто, не знаю. Парню действительно заплатили всего $1000 за это. Хотя, вроде бы, человек придумал, ну, как ни крути, один из символов Олимпиады. В общем, недорого. Но, с другой стороны, взять бесплатную фотографию и нарисовать тоже ничего им не стоило. Ну, и разыгралась, соответственно, полемика. Хорошо, плохо. В общем, авторские права, как я понимаю, не нарушены. Ничего так как-то не украли. Но, вот понимаете, если говорить, ну, а что такого? Действительно же, ну, в общем доступе была фотография. Ну, взяли, да, нарисовали. Я бы даже это не жульничеством и не воровством назвал, коль скоро действительно как-то права и не нарушены. Но, ну, не солидно как-то. Все-таки страна проводит Олимпиаду. Ну, можно же действительно найти людей, которые нарисуют просто самостоятельный какой-то проект интересный. Зачем же залезать в общедоступный банк, брать фотографию какую-то почти первую попавшуюся, обрисовывать ее, и, получается, мы уж как-то совсем ничего сделать не можем. Я бы вот в этом ракурсе как-то на всю эту историю посмотрел. Вот. И еще была такая же странная ситуация на этой неделе с нашей фигуристкой Лепницкой, которая выиграла один из этапов гран-при по фигурному катанию, а потом ее сняли с флагом России, на котором почему-то в перевернутом виде был логотип Volkswagen. Там тоже были разные точки зрения на эту проблему, что, ну вот до чего же дошли, уже лепят рекламу спонсоров на государственный флаг. Не осквернение ли это символики? У нас же борется за, за патриотизм, за любовь к родине, к ее символам. А тут бац, и немецкого автопроизводителя на наш флаг налепили. Да еще, видимо, поскольку эмблема кверх ногами, то заподозрили, что и флаг был изначально изготовлен как бы кверх ногами. Цвета перепутали, ну и эмблема. Поэтому и она кверх ногами. Какой-то получился не ВВ Volkswagen, а какой-то ЛМ. Чертовщина какая-то. Вот, ну, Артемий Троицкий, правда, встал на защиту. Девушка-то, девчонка-то, кстати, ни при чем. Ну, фигуристка выиграла, ей дали флаг, она в него как это делает, так как-то завернулась, как это принято у спортсменов. Не она же эту размещала штуковину. С другой стороны, понимаете, какая хитрость? Ну, мы говорим, ну, действительно, спонсор на государственном флаге, а когда на флаге вот те же самые болельщики рисуют медведя, оскалившегося куда-то, перелезающего через какой-то забор, пишут там Смоленск, Воркута, пишут что-нибудь там плюс что-нибудь. Ну, это же тоже флаг, они же тоже... Конечно, это не реклама Volkswagen, но зачем там тогда реклама медведя дикого, берлоги откуда-то вылезает. Тоже, в общем, по-своему странная какая-то история. Поэтому, ну, может быть и так можно. В конце концов, Volkswagen не худшая вещь, которая производится в мире. Вполне достойный автомобиль, не, может быть, даже лучше, чем если бы там был логотип «Жигулей». Ну, это я так думаю. Тем не менее, я напоминаю наш телефон 363-3659, твиттер-аккаунт. Вы можете начинать звонить уже, я сейчас с вами буду беседовать по поводу этих всех таких странных олимпийских странностей. Вот, и плюс 7-985-907-45-45. Вот, жду всяких ваших сообщений, пока я, кстати, гляну, что нам пишут. Ладно, тухнут факела, тухлый факел не опасен. Владимир, молодец, да. Теперь, да, это вот по поводу, да, теперь на любой вопрос, доколе ответ до 256, да, это вот по поводу. Хорошо, стольник мне нравится, согласен с Фарламовым, парень молодец. Ну, парень что, парень нарисовал эскиз как эскиз. В общем, не он его потом дорисовывал. Мне кажется, сама по себе, кстати, художественная идея довольно банальная. Можно было что-нибудь придумать как-то так. Я, правда, не знаю, что еще было на конкурсе. Может, там такая была хреномуть какая-нибудь. Так, факел похож на карикатурный бандит. Да нет, не на бандитский нож. Это действительно, вот посмотрите, логотип «Русская водка», самая наша такая хрестоматийная. Вот это просто один в один. Вот уже, как говорится, в благосфере все это было. Так, а то будет... А, ну да, увольнять без права занимать руководящую должность, это будет круговорот с начальника ЖГХ, начальники чего-нибудь еще. Я Колю спрашиваю, Котова. Коль, у тебя есть звонки там? Есть? Ну, тогда ты жми, потому что у меня тут это самое. У меня не Копенгаген, как всегда. Алло, доброй ночи. Алло, 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 как зовут вас, откуда вы?
Меня зовут Единах уже.
А-а-а, понятно. Коленька, ты вот этого хорошего человека пометь особой несмываемой красочкой. Вот, ну, давай попробуем еще какого-нибудь другого, может быть, более достойного господина. Алло, доброй ночи.
Меня зовут Андрей.
Очень приятно. Да что ж такое, Коль, где ты берешь ты этих ребят? Сейчас, дай-ка, может, я что-нибудь, может, у меня попробовал. Ну, проснулись они. А, ну, сегодня Хэллоуин у нас. Алло, доброй ночи.
Алло, здравствуйте.
Да я так уже с осторожностью включаю. Мало ли, что там услышишь.
Первый раз на эту Москву дозвонил.
Ну, дай бог не последний.
Да, я хочу сказать, что вы, значит, логотип очень сильно заблуждаете. Я видел фотографию с другого ракурса. Логотип был на капюшоне. Флаг пришит в куртке. И капюшон упал на флаг. Поэтому казалось, что логотип на флаг. На флаге логотипа не было. Флаг был пришит к куртке. То есть, как, ну, как, можно сказать, как
куртка крыло, такая как в виде флага.
Да. Ага. Нет, куртка не в виде флага. Сзади куртки пришит был флаг. На флаге ничего нет. Флаг правильный. Белый, синий, красный.
Ага.
А на капюшоне белого цвета, такого же цвета, как белая полоса флага. Логотип да. Volkswagen. Ага. Капюшон.
То есть как бы не отдельно от флага он как бы...
Да, абсолютно. Он из такого же цвета, наверное, из такого же материала. Угу. Поэтому сливалось. Капюшон упал на флаг, на эту белую полосу, и сложилось впечатление, что на белой полосе логотип Volkswagen.
О, как. Вот.
А что когда это? Капюшон надет на голову, логотип правильный, то есть в виде букв W, да. Вот, поэтому... Вот
и еще человек как бы флагом укрыт как-то так.
Но он не укрыт, он пришит к флагу, то есть она бежит, и флаг развивается, понимаете, видимо, идея была в этом заключалась.
Ну, наверное, вот, смотрите.
Поэтому вы здесь несколько заблуждаете.
Хорошо, но видите, вы же разъяснили. Для этого у нас и есть слушатели компетентные, которые нам всегда что-нибудь подскажут.
Мы же... Да, фотографии есть в интернете, можете найти, увидеть.
Ну, прекрасно. Вот, а с денежкой как вам эта история понравилась?
Вы знаете, я, к сожалению, вот подключился только в тот момент, когда вы говорили про это. А вы, наверное, имеете в виду про факелы?
Нет, про купюру, что у нас 100-рублевая купюра олимпийская. Она у нас аккуратно с фотографией срисована. Ну, вы посмотрите, у нас даже на сайте есть очень... Так, в этом смысле все хорошо.
Это неудивительно, у нас же... трудности людей с креативом, особенно вот. У тех, кто на государственных деньгах сидит,
вот.
Почему не украсть.
Вот, вы понимаете, вот, спасибо вам за звоночки, я как раз об этом, собственно, и хотел сказать. У нас даже не то, чтобы как-то воровство процветает, хотя оно процветает, у нас мыслительный процесс затруднен. То есть вот придумать что-то интересное, вот просто что-нибудь интересное сочинить очень тяжело. Вот когда рисовали этот же логотип Сочи, ну, такой вот с этим странным, сначала решили, что это реклама сайта. Я вот так вот посмотрел. Ну, первое, что у человека же вообще должна быть какая-то такая ассоциация возникает при взгляде на это. И если она возникает неправильная ассоциация, то это скорее не проблема человека. Ну, если у многих людей возникает неправильная ассоциация. Это не проблема людей, а проблема тех, кто это придумал. И потом я всмотрелся, и через некоторое время я только понял, что слово «Сочи», написанное латиницей, и... Вот это 2014, на самом деле очень интересная идея, потому что это одно является фактически зеркальным отражением другого. Но им нужно было просто вот 20 и 14 отделить какой-нибудь звездочкой. И тогда действительно было бы понятно, что зеркальное отражение буквы превращается в цифры. Очень красивая идея, действительно. Но они вот эту как бы простую вот эту штучечку не додумали сделать. И поэтому просто какой-то получился набор непонятных этих самых штук, в которых это совпадение увидеть очень сложно. Вот просто посмотрите, это же не такая, это же не какой-нибудь дизайнер. Просто такая художественная вещь, которую, если приглядеться, можно сделать. Ничего бы там такого сложного не было. Но было бы действительно красиво, по крайней мере, неожиданно, что слово «Сочи» и слово «2014» — это зеркальное отражение друг друга. По-моему, даже интересно. Вот на этом можно было как-то так. Но не подумали. Денег потратили много, но не подумали. Зато у нас три талисмана, чтобы всем было не обидно. Вот. Но теперь, знаете, друзья, я хотел поговорить... Сейчас мы небольшую музыку поставим. Хотел поговорить на более серьезные темы, тоже связанные со спортом. Ну, так уж получилось. У нас вот вся эта неделя как-то прошла под знаком или каких-то спортивных казусов, или спортивных безобразий. И вот то, что происходило в Ярославле, конечно, и не только в Ярославле, целая череда у нас и на стадионе в Краснодаре, и на стадионе до этого еще было уже решение УЕФА по поводу событий в Химках на матче Лиги чемпионов ЦСКА Манчестер Сити. Все эти три события как-то, в общем, соединились, и они получились достаточно показательными. Вот после песенечки мы с вами пообщаемся.
Мы красавцы ростом велики, бравые ребята сорняки. Мы овес, пшеницу сгложим,
кукурузу уничтожим.
А на полях останется труха.
Вот, ну а теперь по поводу фанатов. У нас сразу три решения было подряд принято по трем, и не только у нас, но и в Европе. УЕФА, рассмотрев все обстоятельства матча между Манчестер Сити и ЦСКА, вернее, между ЦСКА и Манчестер Сити в Химках, наказала наш армейский клуб, ну, практически по минимуму, закрыв отдельные сектора, потому что оснований для более серьезных... О, вот спасибо, Николай, тут у меня заработало. Вот знаете, как всегда бывает, подойдет... Такая была история в детстве. У меня ломался телевизор, приходил к нам мастер, и как только он приходил, он чинился. А потом он уходил, и тут же ломался. А есть такие люди, когда вот не работает, подойдет, просто сделает все то же самое, что и ты. Нажмет, все, заработал. Вот Коля сейчас подошел, заработали наши телефоны. Николай Котов у нас не только звукорежиссер, но и телефонный тоже режиссер. Ну так вот, я к тому, что я могу с вами теперь общаться, и мне даже уже вижу, что звонят люди. Немножечко потерпите. УЕФА решил, что достаточным наказанием для ЦСКА будет закрытие отдельных секторов, где не смогут размещаться фанаты армейского клуба. Что там на самом деле было, не очень понятно, потому что из тех записей, которые были, например, на сайте газеты «Гардиан», действительно неясно, ухали или не ухали. Но тут что интересно, когда спросили, ну, так сказать, конфиденциально армейских фанатских деятелей, они сказали, ну, а что, в общем, все, что как обычно, ничего такого не было. И вот это вот «как обычно» — это тоже очень интересная формулировка. Как обычно, то есть все было хорошо, и никто ничего не делал, или как обычно, ну, там пару раз назвали обезьяны, что-нибудь швырнули, и сами, значит, «у-у-у-у». Ну, и мы всегда же так делаем, ничего страшного. И вот со многими людьми говорил, вполне серьезными, адекватными, которые говорят, ну, слушай, это же не расизм. Ну, просто они поддерживают свою команду и оказывают давление на соперника. Вот армейское руководство говорит, мы, наши фанаты, не могут быть расистами, потому что у нас играет Сейду Думбия, Муса Ахмед у нас играет, и много других было, Вагнер Лав, вообще кумир армейских болельщиков. Все чернокожие футболисты. Они, наши фанаты, не могут ненавидеть негров, потому что вот у нас же у самих негры лучшие игроки. Но они своих-то негров любят, а по чужих это не то, что вот они черные, а просто вот мы так сопернику мешаем играть. Ничего страшного, вот все действительно все как обычно. Ничего такого не имели в виду. Всем свистели, всем гудели. И эта точка зрения, она у нас действительно очень распространена. Что действительно ничего такого опасного тут нету. А с точки зрения западного человека, это настоящий кошмар. Сейчас они подняли бучу. Мы говорим, мы это потому, что англичане переживают, что они... проиграли нам гонку за чемпионат мира 2018 года, они мстят, высасывают из пальца. Мы же не очень следим за британской прессой. А британская пресса, она вообще оголтела. Она там прессует всех подряд. Сейчас погибли гастарбайтеры на стройках в Катаре, где будет чемпионат мира уже после нас, 2022 года. И британцы по полной программе, значит, это тут сейчас насилуют этот Катар, где погибли гастарбайтеры. Они тогда раздували эту историю с Джоном Терри, который якобы назвал вот там тоже каким-то нехорошим, оскорбительным российским словом Антона Фердинанда, после чего перестал быть капитаном сборной Англии, после чего из сборной Англии ушел Фабио Капелло. Это что же был российский скандал? Или с Суаресом, который как-то тоже назвал не так темнокожего соперника. Они, в принципе, раздувают скандал из любой подобной истории, потому что это у них, в принципе, неприемлемо. Оказываешь ты давление на соперника, каким-то образом пытаешься помешать ему играть. Это не имеет значения. Главное, что вот то, как ты делаешь, форма, в которой ты это делаешь, она считается российской, вот в приличном обществе. А у нас это, ну что, ну обычное, ну, господи, ну что там, посвистели, забыли. Ну и своим там, если надо будет посвистим. Вот так, так вот как-то это у них выглядит. Так, у нас звоночек есть. Доброй ночи. Или добрый вечер. В зависимости от того, откуда вы нам звоните. Как вас зовут?
Алло, добрый день, Антон. Ну, вернее, ночи. Александр Михайлович, как Ярославль.
О, Ярославль. Ну, о, прекрасно. Типа, вы, наши земляки московские у вас там хорошо, да, время провели, да, позавчера.
Да, да, да.
Ну, и как ощущения в городе у вас?
Ну, я сразу могу сказать, конечно, город готовился. Я не знаю, почему я сегодня читаю в «Спорт-Экспрессе» наш клуб наказали на 500 тысяч, «Спартак» на 600. Я, конечно, в шоке. Собственно, пишут формулировку, не подготовились. Надо было их встречать, я что, с хлебом, что ли? Я не хочу сказать, что, как говорится, все такие были. Были адекватно, но еще матч не начался, но уже что творилось. Я сразу подумал, я говорю, ну как мы будем принимать чемпионат мира, если вот такое будет? Я понимаю, там лозунги, да, еще какие-то фашистские баннеры. А что будет к чемпионату мира? Такое ощущение, что подготовки практически нет. Понимаешь?
Ну, ее пока, во-первых, действительно нет. Во-вторых, понимаете, когда у нас будет чемпионат мира наших фанатов, вот таких фанатов, как каким-то образом туда не пустят, не знаю каким. Ну, у нас на матчах сборной нас, в общем, как-то не жгут, не ломают ничего. Знаете, по поводу того, почему обидели ярославский клуб и такой большой штраф ему присудили, я вам вот что скажу. Спасибо вам за звоночек. Там, смотрите, какая история. Во-первых, действительно, на матчах премьер-лиги такого нет. Ярославский «Шинник», дай бог ему здоровья и успехов в турнирной таблице, может быть, в премьер-лигу вернется, но действительно обеспечение безопасности там было не на уровне. Я вам объясню, почему. Вот смотрите, значит, зрителей действительно пускали через узкий коридор. Действительно, досмотр производился довольно жестко. Но какой результат? Проходят люди на трибуны, и зажигается вся трибуна с фаерами, с ракетницами, с петардами, как на Новый год. Вот какое, понимаете, принимающая сторона несет ответственность. По нашим документам я готов согласиться с тем, что это, в общем, ерунда. Что футбольный клуб должен нести фактически полицейские функции. То есть досматривать, проверять, но поскольку футбольное сообщество не знает, как с этим эффективно бороться, оно борется не с причиной, а со следствиями. То есть футбольное сообщество путем таких санкций, оно дистанцируется от того, что происходило. И происходит. Вот от расизма, от фашистских баннеров, от петард, от всего вот этого. Просто они накладывают штраф на кого? Людей этих, которые хулиганили, найти не могут, в том числе полиция. Выявить их невозможно. Но поскольку их принадлежность как бы к футбольному клубу, коль скоро они у болельщики, вот таким образом устанавливается, то автоматически, ну, хоть кто-то должен быть виноват. Значит, виноват футбольный клуб. У нас даже в регламенте записано, что если не доказана принадлежность конкретно к фанатской группировке вот какой-то команды, то считается, что это болельщик хозяев поле. Вот сейчас поймали у вас в Ярославле человека, который выбежал на поле и считается как бы вот спровоцировал все это. То есть, ну, запустил этот механизм. Понятно, что люди приехали подраться и позажигать. И уж не потому, что выбежал один чувак на поле, там такое началось. Но, тем не менее, вот с этого, формально с этого началась вся история. Он выбежал якобы в атрибутике «Шинника». Значит, этого человека нашли. У него московская прописка. Предположить, что он, живя в Москве, болеет за «Шинник», ну, как-то сложнее, чем предположить, что это московский фанат, который просто оделся в ярославскую символику и побежал. Тем более, что он бежал к спартаковскому сектору и туда хотел прорваться. Но не идиот же он, чтобы один на 10-тысячную толпу туда лезть. Ясно, что, скорее всего, это был действительно спартаковский болельщик. Но по регламенту, коль скоро не была доказана его принадлежность к болельщикам «Спартака» формально, даже несмотря на вот всю эту картину, то он считается болельщиком «Шинника», и «Шинник» платит за это деньги. Вот такая система. А система про безопасности действительно, то есть устраивает тотальный шмон, людей загоняют в накопитель, всех их там как бы обыскивают, проверяют, что они могут вообще прийти к середине матча, наконец-то попасть на эту вожделенную трибуну. И после всего этого досмотра 10 тысяч человек зажигают фаеры, полиция говорит, что проносят, извините, в интимных местах. Девушки, ну вот сами представьте, где варианты есть, существуют. Ну, а юноши тут им проще. Тут уже понятно, где, извините, в задницу засунул фаер и пошел с ним на трибуну. Конечно, люди, которые проходят с фашистским флагом на трибуны, у них фаер в башке уже где-то, видимо, причем взорвался. Но, тем не менее, предположить, что в задницу человек засунул вот такую петарду, ну, вы просто себе представьте, после... Это, извините, ходить не очень удобно. Но, тем не менее, что вот он так это все пронес, и вот нам полиция на полном серьезе это... рассказывают, что вот 10 тысяч человек себе в зад засунули по петарде и пошли на... Ну, это глупость. Значит, скорее всего, либо они вообще не смотрели, как положено, либо просто дали денег вот этим людям, которые осуществляли досмотр. И таким образом проходит на многих стадионах, просто договариваются с полицией, проносят все это. Сегодня в том же «Спортэкспрессе» были фотографии, как по шарфам, связанным вот в такую веревку одну, люди залезают на стадион по стене, это при том, что там, вы видели, сколько ОМОНа выбежало? Вы видели, сколько набежало туда всякой полиции, черти кого, водометов? Но при этом люди по стене просто залезают, как в крепость. И вы представьте себе другую ситуацию. Ну, вот какая-то, не знаю, массовое мероприятие. Ведь точно таким же образом может проникнуть террорист. Хотя бы даже, извините, и в заднице пронести у себя бомбу, взрывчатку. И вот в этой толпе рванет. И с кого потом, значит, будут спрашивать? Скажут, доблестная милиция, полиция, она у нас ни при чем, при этом служба безопасности, там, не знаю, ФСБ, чекисты. То есть они говорят, что они с этим справиться не могут. Реально. Но они могут облить всю эту толпу, значит, в холодном вечером при почти нулевой температуре, значит, ледяной водой. Можно сказать, что, наверное, так и надо, что люди, которые пришли с фашистским флагом, им, может, еще и не такое с ним надо сделать. Но, в принципе, они обливают всех уже без разбора. То есть другого метода нету. Матч, на котором присутствует, там, сколько, 10 тысяч человек? Нет, ну, больше там спартакских было, там, тысяч 10. Ну, ярославских, наверное. Ярославских такое впечатление, что было меньше, чем московских. Но все равно там ОМОНа, по-моему, 1000 было. У нас на одного болельщика, на одного ОМОНовца приходится человек 15 фанатов. И все равно они не могут ничего сделать. Все равно начинаются беспорядки, метание кресел, поджоги и черти знает что. Вот. И говорит, за что платят штраф ярославцам? Ну вот в том числе и за то, что они у себя в Ярославле не смогли просто обеспечить нормальное проведение игры со своей стороны. Вот в этой части. А то, что приехали туда москвичи, вот сейчас спрашивают, типа, как относиться к этим санкциям, которые вынесли в отношении «Спартака» два матча без зрителей, 600 тысяч штраф. Ну вот что, спартаковские болельщики? Ну вот так вот, я сам болею за «Спартак», не скрываю этого, так сказать, всю жизнь. А теперь наша с вами, спартаковские болельщики, любимая команда, два главных своих поединка, ближайших. То есть вообще, в принципе, главный конкурент, кто у «Спартака» сейчас, «Зенит», «Локомотив», ну, по таблице, по игре, по всему. У «Спартака» в воскресенье матч с «Локомотивом», а следующий московский матч с «Зенитом». Два главных матча команда будет играть без зрителей на своем поле. Вот это ей поможет, интересно, в борьбе за золотые медали. Сыграть с двумя главными конкурентами на своем поле без зрителей. В Питере-то играли при полном Петровском, проиграли 2-4. Но вот сейчас будут играть в Москве. При этом самое при полном отсутствии народа. Ну вот, народ хотел пошизить вот в Ярославле. Поехали, ребят, пошизить, оторваться. Потому что знают, что в Ярославле всегда кое-как это организовывалось. В Ярославле не первый это случай, когда проблемы с полицией, которая не может обеспечить безопасность. В премьер-лиге худо-бедно как-то ребят научились отсекать. Давно уже таких историй не было. А там нет, ну в какие-то, это не 90, а какое-то начало 2000-х. Вот такие у нас были картины с метанием кресел и всякими такими штуками. Вот ребята просто поехали, зная точно, что там это можно будет сделать. И их, в общем, надежды в этом смысле оправдались. Давайте еще один звоночек мы примем. Алло, доброй ночи. Добрый вечер еще раз. Уберите приемчик, потому что я себя слышу по второму кругу, а вас нет.
Добрый вечер.
Как
меня
вас зовут?
Меня зовут Александр Александрович. Я звоню вам из Петербурга.
Вот.
По этой проблеме, вообще болельщицкой и разбойном поведении, уже наблюдаю в течение почти без одного года 40 лет. Вот. Это началось еще, вот когда «Зенит» стал чемпионом в 84-м году. Тогда
фанатское движение «Зенитское», они с 80-го года недавно отмечали.
Да. И вы знаете, вот с тех пор, как «Зенит» стал чемпионом, на стадион я больше не хожу. Потому что видеть, вот, ну, по большому счету, пусть не обижаются на меня, я еще более давний, с 60-х годов болельщик «Зенита», но видеть дебилов вот на стадионе, которые вообще не понимают, что творится на поле, а приходят только подраться, ну, вот это очень неприятно. И потом, я считаю, что просто этой проблемой не занимаются с тех уже времен, ни милиция тогда, ни полиция сейчас. То ли это кому-то вот просто нужно, чтобы все время скандалы были вокруг футбола и болельщиков. Не знаю. Вот я не хожу. Я с удовольствием бы пошел на стадион смотреть, но я не могу идти туда, потому что мне неприятно. Я могу похлопать тому же «Спартаку», хотя я там многих, ну, недолюблю, будем говорить. Но если это игра, и игра красивая, то почему не отдать должное? Вот. Но... И вот у нас такое сейчас... Вот,
ну, поэтому вы не фанат, потому что как бы не сыграл противная команда, хлопать ей нельзя.
Я, допустим, я могу вам сказать, что я вот недолюбливаю «Халка». И считаю, что вот последнее падение вот с прошлого года «Зенита» было вот, ну, где-то вот эта финансовая вот эта вот проблема в «Зените». Это уже другая немножко тема. Угу. Но какие парень забивает голы? Но это же только аплодисменты, правильно? Это же это величина. Вот. И я также отношусь ко всем другим командам. То есть если там парень играет или играет команда, то это, ну, это замечательно. И поэтому воспитание, вот именно уважение к футболу, а не вот это вот просто приходить, орать. Угу. И драться там, и все. Вот, мне кажется, что эта проблема очень глубокая.
Спасибо
очень
вам, глубокая. Спасибо вам за звонок. Вот, я начал-то, собственно, когда у нас просто предыдущий человек позвонил, начал уже с того, что было на матче ЦСКА Манчестер-Сити, когда, ну, просто говорит, что нет такой проблемы. Ничего страшного. Следующая история была на матче Кубани и Анжи, когда два молодых человека, один из которых, как выяснилось, несовершеннолетний, они сожгли флаг Дагестана. Ну, в общем, тоже как-то не предпочитали не раздувать эту историю, но в итоге ребят нашли, что меня, честно говоря, даже удивило. Нашли, но, правда, благодаря тому, что на сайте Анжи, как я понимаю, были опубликованы фотографии, и уже вот просто людей видно. Можно четко разглядеть их лица, и тогда уже хочешь не хочешь, надо искать. Нашли. Они вроде бы извинились в представительстве Дагестана, пришли перед дагестанскими представителями. Их оштрафовали на 1000 рублей. Вот, но характерная реакция была в руководстве кубанского футбольного. Они говорят: слушайте, ну это два молодых человека, которые оказались на футболе случайно. Один получил бесплатные билеты в ВУЗе, взял своего товарища, они пошли. Они не очень-то за футболом следят, они не знают даже, на каком месте наша команда, на какого, кто у нас капитан. То есть... Смысл был в том, что это не настоящие болельщики, а вот, как говорят, вот кучка провокаторов, которые пришли, не имеют отношения к футболу, ну, так вот, случайные люди. Но, ребята, они пришли на стадион и сожгли флаг субъекта Российской Федерации. То есть, ну, надругались над символом Дагестана. Какая разница, знают они капитана команды или не знают? Какая разница, знают они, какое место занимает клуб или не знают? То есть мы говорим, это к футболу не имеет отношения, все, разбирайтесь, как хотите. Главное, чтобы к футболу это не имело отношения. Так же, как с ЦСКА. Нет, ну это там, это не расизм, это вот мы просто так вот болеем. То есть не трогайте нас, это нас не интересует. Та же самая история сейчас в Ярославле. Ведь, на мой взгляд, центральный эпизод вот всей этой штуки, которая там была, это, конечно, фашистский флаг на трибунах. Вот что угодно можно говорить, но вот эта вещь, за которую просто надо людей брать и сажать в тюрьму, на мой взгляд. Штраф, не штраф, просто вот этих людей, причем есть фотографии, где тоже четко видно эти лица. Фотографий этих много. Вот я не слышал о том, чтобы их сейчас там... В «Спартак», правда, футбольный клуб объявил вознаграждение за достоверную информацию об этих там гражданах. Но пока вот такого, какого, знаете, как у нас шевеление, действительно, говорит, там какие-нибудь Болотные площади сразу проводят параллели. Да даже с теми же самыми беспорядками в Бирюлево, которые, кстати, квалифицировали как хулиганство, а не как массовые беспорядки, хотя это, очевидно, были массовые беспорядки. Так вот, я считаю, то, что было в Ярославле, это покруче, чем было в Бирюлево. Потому что конкретно уже метелили полицию, чем попало. Конкретно жгли. Слава богу, без жертв обошлось. И вышли ребята с фашистским флагом. Не как бы символика сходная до степени смешения. Самый настоящий, вот этот красный с белым кругом, со свастикой. И эта вещь абсолютно уголовная. И я посмотрел сегодня кодекс административный наш, КУАП, статья 20, часть 3. Значит, что у нас полагается в нашей стране за нацистскую символику? Пропаганда, демонстрация публичная. 2 до 2000 рублей, то есть, может быть, даже меньше. Вот такой штраф. Сожгли флаг Дагестана, 1000 рублей. Вот, совершенно верно, Коля сейчас так как-то и изобразил. Я говорю, чтобы сжечь все флаги всех субъектов Российской Федерации, достаточно иметь 2000 евро в кармане. Вот просто всех ненавижу. Или, скажем, там все. Вот я житель Москвы, мы же, говорит, москвичи, у нас там свое такое, там, как бы опломб. Да, мы свысока глядим на всех остальных, вы там все понаехали, мешаете нам жить. И я, житель Москвы, ненавидя все остальные субъекты Российской Федерации, которые мешают мне тут жить и проедать нефтедоллары, беру 80 флагов, 2000 евро плачу и сжигаю к чертовой матери все это. Вот, по закону это так. Я, значит, выхожу со свастикой, не знаю, еще с чем там, плачу 2000 рублей, все это вот, иной человек в этом, в баре его в пятницу вечером пропьет больше. И гуляю в таком виде. Вы понимаете, вот у нас как, вот что у нас стоит это все. Потом, говорит, страна, победившая фашизм. В стране, победившей фашизм, ходить с фашистским флагом стоит 2000 рублей. Никого не найдут, никого не посадят. Вот это покруче Бирюлёва вся. А у нас это и проходит в разделе «Новости спорта». Мы обсуждаем Григория Лепса, пустит его в Америку или не пустит. Да и черт бы с ним. Ему он без Америки прекрасно, он в Благовещенске сейчас у него концерты. Ездит по Сибири, по Дальнему Востоку. И, ну, кому там, в Америке для этих трех эмигрантов там спеть на Брайтоне? Он здесь будет ездить, без всякой Америки обойдется. Мы обсуждаем, что там, защитим мы его, не защитим. Ребята, вот 10 тысяч людей приезжают из Москвы, жгут, бьют ментов, ходят с фашистским флагом, и у нас, значит, клуб оштрафован на 600 тысяч, другой на 500 тысяч, и эти люди, если их найдут, заплатят по 2000 рублей. Вот и вся история. Мы просто, я говорю, вот эти вот, вот у нас, значит, был расизм на матче ЦСКА-Манчестер-Сити, у нас был национализм на матче Кубань-Анжи, у нас были массовые беспорядки и пропаганда фашизма на матче «Спартак-Шинник» — это 3 поединка вообще-то по футболу на территории нашей страны. Чемпионат России, Кубок России и Европейский кубок с участием российского клуба. Вот вам 3 вида турниров и 3 вида ненависти, которые там были. И за все это в сумме, вот мы, значит, одни заплатят 2000 рублей, другие 2000 рублей заплатят в сумме, чуваки, а на матче Лиги Чемпионов закроют сектора. Ну вот так вот к нам мягко отнеслись УЕФА. Закроют сектора для фанатов. У нас и так половина стадиона пустого была. Никто и не поймет, что их закрыли. Фанаты перейдут на свободные сектора, на другие. И будут шизить там точно так же. Просто УЕФА нас в данной как бы ситуации, ну вот простил на первый раз, потому что ЦСКА конкретно в таких безобразиях прежде замечен не был. Видимо, это учли. Учли то, что они же там бюрократы, учли то, что инспектор матча действительно не внес в протокол. То есть инспектор тоже ничего не слышал. А для УЕФА и ФИФА очень важно, чтобы вот была в бумажке закорючка. Официальное лицо видело или не видело. Если оно не видело, то хоть ты вообще хоть как эти кол на голове тиши. Как в Германии сейчас был, кстати, характерный пример, когда они отказались переигрывать матч. Хотя мяч попал в ворота сбоку, через дырку в сетке, все это видели. Вот просто, как говорится, вся Германия, весь мир, сбоку в дырку в сетку попал мяч. Он говорит, нет, ну вот, понимаете, все, судья там не внес в протокол, по регламенту нельзя. И даже если это противоречит здравому смыслу, значит, все, вот гол был, все, вот так вот хорошо. Инспектор не написал, что оскорбляли чернокожего футболиста, значит, как бы его и... Ну, непонятно, что там было, ну вот, в общем, или оскорбляли, или нет. Поэтому вот вам пустые сектора, пожалуйста. К разговору о том, адекватно ли это наказание пустой стадион и почему страдает команда, ну, в общем, действительно, конечно, это странная вещь. Я так... Ну, чтобы привести адекватный пример, понятный вам. Ну, многие же любят радиостанцию «Эхо Москвы». Ну, по крайней мере, из тех, кто сейчас слушает. Может быть, даже ну, вот наш бомбардирский эфир. Ну, вот представим себе ситуацию, там, встреча творческого коллектива со слушателями. У нас же были там, тогда в Ахтанговском театре мы что-то отмечали, еще где-то. Вот мы туда приходим, в какой-нибудь театр, в концертный зал. Приходит публика, ну, вот вы. И среди вас находятся какие-то люди, которые или выпили, или что-нибудь еще, какой-то у них непорядок. Они начинают этот концертный зал или театр громить, ломать все. А штраф будем платить мы. Ну, этих людей не поймали, они с фашистским флагом там попрыгали, убежали. Театр вроде тоже непонятно при чем. Ну, заплатим мы. Но это же ваши почитатели пришли, все разломали здесь. Не мы разломали, мы не имеем к ним никакого отношения к своей аудитории. Она вот такая вот, разная. Но будем виноваты мы. С футбольным клубом такая же получается ситуация. Он не имеет отношения к этим людям. Они просто за него как бы болеют. Он им не платит денег, они в нем не работают. Даже, в общем, и доходы от продажи билетов на жизнь клуба не сильно влияют. Если бы они жили на то, что от продажи билетов получили, у футболистов были бы зарплаты даже не как у учителей, там, врачей пресловутых, а как у дворников в лучшем случае. То есть люди никак не связаны, но другого механизма не придумали. Наказываем матчем без зрителей. Говорит, футбол, какой футбол без зрителей? Ну, вот такой получается футбол. То есть 10 человек похулиганили, и из-за них там 20 тысяч приличных людей на стадион прийти не смогут. Вот такая вот система. Потому что суть вот действий футбольного сообщества УЕФА, ФИФА нашего состоит в том, чтобы просто от проблемы отгородиться. То есть они не говорят, что ее нет. Но они с ней сделать ничего не могут, а что-то делать надо. Таким образом, они просто от нее отгораживаются. Вот выбирают хоть кого-то, кто может за это ответить. Хулиганов найти не могут, бандитов найти не могут. А футбольный клуб или сборная, или национальная ассоциация, если на матчах сборная, беспорядки, она вот она. Поэтому ее штрафуют. Вот такое решение проблемы. А что наших властей касается, то у нас проблема, на мой взгляд, состоит в чем? В двух вещах. Мы, в принципе, не признаем того, что что-то у нас не так. Ну, коль скоро у нас расизм – это не расизм, национализм – это 1000 рублей, а фашизм – это 2000 рублей. То есть мы не признаем, что существует действительно большая вот такая вот проблема в обществе, которая на стадионе просто, она проявляется, ну, в таком же законченном концентрированном виде. Ну, мы так вроде не сможем как-то так побегать на улице и там, кричать «бей черных» там, или что-нибудь еще. А собравшись на стадионе, когда нас много толпой, ну, вроде как сам Бог велел проявить свои эти потаенные инстинкты, мысли высказать, которые у нас там в голове. Вот там это можно делать. Но не на стадионе это начинается. На стадионе это уже финальная стадия. Вот там это, как сказать, вот уже, что называется, готовый продукт. Но поскольку в обществе не признается наличие проблемы на уровне власти, то, соответственно, оно не признается и на уровне того, что происходит на стадионе. То есть как что-то, кто-то, кучка каких-то людей, которые ни к чему отношения не имеют. Хотя у нас так все болельщики уже выглядят, которые ходят. Вот наш человек звонил сейчас из Петербурга, говорит, я не хожу на матч, потому что там... И многие говорят, что не ходят на матч, потому что там большинство составляет вот эта вот публика. С детьми, там, семейный поход на футбол, это вообще вещь малореальная. Ты сначала будешь стоять в какой-нибудь дикой очереди, потом, значит, пройдешь через 10 кордонов, которые тебя, приличного человека, как раз с ног до головы обыщут, и будут у тебя искать то, чего у тебя никогда не было. А рядом, значит, эти вот ребята, заплатив там 100, 200 или 500 рублей, пронесут все, что им надо. Потом ты будешь сидеть на стадионе, на трибуне, слушать мат непрерывный, а потом еще тебя будут часа два держать, выходя. Тут был недавно хороший случай на стадионе «Торпедо». Там что-то 1500 пришло народу на матч. Так вот, их не выпускали полтора часа. При том, что от фанатов другой команды не было вообще. Ну, то есть, как-то так иногда ограничивают выход с разных секторов и трибун, чтобы сначала одни вышли, потом другие. А других не было. Там был человек 10 с барабаном, которые сразу отвалили. А этих вот 1500 человек их держали полтора часа. Через единственную дверь их потом выпускали, которая перекрыла ОМОН. Зачем это делать, неизвестно. Но людей унизили по дороге туда. Потом, значит, они в какой-то непотребной обстановке сидят на трибуне. Потом они, значит, тоже унизительным образом этот стадион покидают. Кому это надо? Ну, вот такая вот организация. И при этом проносят туда две, значит, по 200 петард, значит, как бы, не будем говорить где, в каких местах. Так, давайте еще звоночечек мы примем. Вот. Доброй ночи, как вас зовут? Приемник алло? Подальше, иначе я слушаю самого себя. Как да, вас зовут, откуда день. Вы?
А, Юрий из Питера.
Питер у нас сегодня активен. Так, да, я слушаю вас внимательно.
Очень важная вещь, хочу сказать. Вот заметьте, уровень ума очень низкий. У всех поступков, у всех действий, у всех противодействий. Вот я слушаю людей достаточно адекватных, да, которые говорят, а вы говорите, и вот это действие болельщиков, действие власти, действия ОМОНа, действия страны, действия политиков, уровень ума, ну, очень низкий. Уровень так называемой души, чтобы какие-то там красивые, интересные устремления, нулевой. В этом еще причина действий и того, что мы видим, и того, с чем нужно бороться. Заметьте, как решили проблему английских болельщиков, которые были агрессивны гораздо больше, чем наши.
Так, да, у них пожестче фанат. Было, пожестче, ничего не скажешь.
Да, и как решили? Вычислили и не пускают тупо. Вычислили и не пускают. И сейчас смотрите эти матчи английской премьер-лиги. Ну, удовольствие.
Но смотрите, какая штука, ведь английские болельщики регулярно отмечаются за пределами Великобритании. То есть они, может быть, проблему как таковую действительно не решили в полном объеме, но они, по крайней мере, решили ее в рамках стадионов. То есть вот вандализма, который там был раньше, его уже нет. Поэтому британцы, они выезжают куда-нибудь в Европу и оттягиваются там.
Так, господи, пока не решили за пределами Англии, то и будет. А как решат эту проблему? Причем очень просто. Вычислить и не пускать. Вычислить и не пускать. У нас то же самое. И еще добавлю, что выгодно кому-то. Я не понимаю причины, моего ума не хватает. Но мне ясно, что это кому-то нужно. И этот кто-то достаточно высокий парень в иерархии. Мне понятно, что существует преступность, существует, ну, криминал, короче, в футболе, да? Но это не объяснение причин, почему эти фанаты такого рода существуют. Я говорю одно и прошу обратить внимание. Это кому-то выгодно, чтобы в таком уровне существовало вот это фанатское движение. Короче говоря, уровень ума зашкаливает.
Все, спасибо вам, Юрий. Ну, я не сторонник конспирологических теорий, что кто-то специально организует, фанатов направляет. Вот мы помним, собственно, предыдущий звонок питерский о том, что фанаты фанатели, на самом деле, дрались. Еще и в 80-е годы это началось. Спартаковское фан-движение, оно зародилось в 70-е, в начале 70-х. И вот те фанаты самые первые, которые когда-то там дрались на стадионе, им сейчас, они как раз достигли пенсионного возраста. Каких-нибудь можно найти 60-летних фанатов, которые тоже что-нибудь ломали. Московские фанаты ездили драться в Киев с фанатами киевского «Динамо». То есть это, в общем, ну как бы история на самом деле не новая. Я не думаю, что кто-то это специально организует и направляет, но просто есть некое социальное явление, которое у нас, оно во всем мире есть. Голландские фанаты очень активные, оголтелые, в Германии, польские фанаты совершенно безумные, значит, румыны, ну, про британцев говорили, про Латинскую Америку я вообще молчу, там и пострелять могут. Что происходило еще недавно на стадионах в Италии, где там, что там можно говорить, мопед сбрасывали, вот эта хрестоматийная история, по-моему, на матче Милана, что ли. Значит, забрали, просто скинули мопед в нижний вот сектор. Это не вратарь Варламов, который бил свою подругу велосипедом, а это вот просто мопед протащили, пронесли мопед на стадион и швырнули. То есть это и в цивилизованных, в менее цивилизованных странах происходит. Но разница в том, что там все-таки, как я понимаю, признают эту проблему. И каким-то образом, правда, не всегда успешно, но борются с ней. Англичане пошли дальше всех, но они заплатили самую высокую цену за это. Потому что была сначала трагедия в Брюсселе, в которой обвинили фанатов Ливерпуля, когда на матче в финале Кубка чемпионов погибло 40 человек, большинство итальянцев, болельщики Ювентуса. Потом были трагедии Хиллсборо, когда в давке погибли 10 человек. И были другие случаи, когда был просто принят специальный закон, и Маргарет Тэтчер, был создан специальный комитет, который этим занимался. И там действительно полиция контролирует этих людей и действительно отслеживает, кто проходит на стадионы. Там действительно система видеонаблюдения не только работает, но еще и помогает людей вычислить, которые во всем этом участвовали. И там действительно разработана система и стюарда, и полиции, как они взаимодействуют. У нас этим просто никто не занимается. И не хочет заниматься. Нам сейчас говорят, вот у нас с января начнет действовать закон о болельщиках. Закон — это бумажка. Это просто бумажка, в которой может быть написано все, что угодно. В тот момент, когда закон начинает работать, вот он действительно становится законом. А что будет с этим законом о болельщиках? Ну, что-нибудь там как-то разграничит полномочия. Говорят, что будет правоохранительных органов меньше на стадионах, а будут работать вот специально как раз обученные люди. Вот те самые стюарды. Ну, а начнется какая-нибудь заваруха, скажет, да ну нафиг, Опять, значит, подгонят водометы, опять, значит, придут эти космонавты в шлемах, опять будут друг друга бить, и все вернется. Как он, этот закон, будет работать? Очень, я так сказать, с большим сомнением отношусь к этому и смотрю на это. Ну, спасибо, друзья мои, за то, что слушали, звонили, писали. В общем, увидимся с вами мы уже через недельку.
Финляндия, Финляндия, sinne taas matkalla oli Ivana. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finjandia, Finjandia, Mannerheimin linjal oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, njet Molotov, valehteli enemmän kuin itse Bobrikov. Finjandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso chorfas mii. Tsuhna aikoo käydä meitä kraivelistakin. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Радио «Эхо Москвы».